И вот эту тему разбирать. Взаимодействие поля и атома тогда, когда мы хотим задачку решить строго квантово-механически. Вот то, что мы хотим. Это мы чуть-чуть там посмотрели в конце прошлой лекции. Значит, поговорили о том, что когда у нас есть электромагнитное поле, то в этом случае у нас может с атомом взаимодействовать либо электрическая составляющая поля, либо магнитная, ну и соответствующими характеристиками атома. Либо с электрическим дипольным моментом, либо с электрическим квадропольным моментом, либо с какими-то более высокими октаополями, либо с магнитным моментом атома. Ну и, соответственно, так сказать, мы должны правильно записывать геометриняк. Для того, чтобы эту задачку не усложнять, а в принципе попытаться сравнить с тем, что было у нас с вами, когда мы решали эту задачу, рассматривая классическое поле, мы точно так же берем взаимодействие с электрическим дипольным моментом. И в этом случае вот у нас наш геометриняк, это есть дипольный момент, ну, правда выраженный без этого, значит, в единице длины, заряд вынесен сюда, и напряженность поля напряженность электрического поля нашего электромагнитного волны на, так сказать, на атоме. Ноль стоит, только означает то, что мы с вами считаем размер атома существенно меньше длины волны, поэтому мы можем с начала отсчета взять ядро, а по реальная координата изменяется мало, и поэтому поле не меняется. Теперь мы с вами начали говорить о том, что задачку можно решать разными способами. И для того, чтобы это было просто, и вы понимали, как это делается просто, я решил воспользоваться методом вторичного квантования, который позволяет, ну, просто очень легко эту задачку решить. Значит, что мы с вами здесь сказали? Мы сказали следующее, что я сейчас, если надо, я повторю, если вы мне скажете, что тогда геометриняк нашей задачи мы можем с вами записать через операторы рождения и уничтожения состояние нашего атома. То есть тогда, когда мы писали про поле, мы писали операторы А, когда говорили о том, что у нас может быть рождение и уничтожение фотонов в какой-то моде, оператор B и B' говорит о том, что у нас либо пропадает состояние, если бы ИТ, то ИТ состояние, а здесь, если бы ИТ, то рождается ИТ состояние. И в этом случае мы можем записать геометриняк вот в таком вот виде. Повторить надо или как бы вот на это можно, как, вот такого повтора достаточно? Скажите.
Достаточно.
Я просто иду дальше и все. Значит, теперь нам надо правильно записать оператор электрического дипольного взаимодействие нашего электрического дипольного момента атома и нашего поля. Что мы с вами имеем? Значит, здесь написаны какие-то сложные, ну, достаточно длинные выражения, но по сути дела мы и с вами, пожалуйста, давайте стараться не опаздывать, да? Значит, это то, что мы писали оператор векторного потенциала. Он у нас с вами был записан, здесь он просто переписан из тех, так сказать, выражений, которые мы уже с вами писали. Значит, поскольку, если мы говорим с вами о поле без зарядов и токов, то в этом случае напряженность поля электрической компоненты, это просто-напросто есть минус для ПДТ. Значит, отсюда я должен взять производную по времени, ну и в результате я легко получаю вот это выражение. Значит, я на что должен обратить внимание? Давайте, чтобы К это волновой вектор, омега ката это частота каты моды, х ката это характеризует направление вектора напряженности, или по сути дела характеризует поляризацию нашей волны. То есть мы берем безлинейный поляризованный свет, х ката это направление вектора напряженности электрического поля. Ну а ката, ката и эгрессия, понятно, что за оператор. Значит, теперь смотрим, значит, что у нас с вами получается. Когда у нас с вами наш матричный элемент будет отличен от нуля. Значит, ну, мы с вами говорили о том, что уже я сейчас просто не буду этого повторять, но мы рассматривали определенные правила отбора для электрических дипольных переходов, для атомов, для электрических дипольных переходов в атомах. И в этом случае я говорю о чем? А что если у меня отличен от нуля матричный элемент между И состоянием и йод, вот D и йод, в этом случае тогда, когда мы берем вот эти суммы, остается вот этот вот элемент, и остается вот этот вектор, и этот вектор в результате получаем вот такой вот оператор. Значит, этот оператор, можно секундочку, я перечеркну, мы абсолютно точно таким же способом, как делали вот здесь вот, записываем через оператор вторичного квантования. В результате, в термине вторичного квантования, мы получаем с вами, что наш оператор дипольного момента, есть D и J, это матричный элемент, вычисленный на функциях I и J, здесь B, I, T и крест на B, и T. Вот что мы с вами получили. Если теперь я хочу, значит, что должен, так, теперь, значит, это оператор дипольного момента. Теперь, если я хочу записать оператор электрического дипольного взаимодействия, в этом случае я что должен сделать? Я должен взять оператор дипольного момента, вот сюда возвращаюсь, вот сюда. Вот у меня здесь будет стоять оператор дипольного момента, а вместо поля, вместо напряженности поля, я должен взять оператор напряженности поля. Ну, а заряд это просто, ну, размерная величина, в любом случае на нее обязаны умножить. В результате поле вот у нас, соответственно, здесь появляется сумма, здесь у нас есть сумма по К, это мы суммируем по всем модам нашего поля. Значит, сумма по И и Ё, это суммируем по состояниям нашего атома. В результате получили вот такой вот оператор электрического дипольного взаимодействия нашего атома с напряженностью электрического поля. Вопросы, если здесь нужно, я не говорю вот об этих всех размерных коэффициентах, поскольку они все стояли, и мы только их переписываем. Но там новостей никаких нет. Понятно? Или надо что-то еще подробнее рассказать? Мне кажется, нет. Тогда у нас получается с вами что? Что если мы знаем с вами теперь вот это вот наш оператор, то мы должны с вами что сделать? Но мы с вами уже изучали теорию возмущений, и мы говорили, что мы должны теперь сосчитать значение вот этого оператора, значит, на определенных волновых функциях, как атома, между которыми, то есть которые характеризуют состояние, между которым происходит переход, так и поле. То есть теперь у нас квантуется и поле, квантуется и атом. Значит, соответственно, я должен взять и найти значение вот этого оператора на состояниях как поля, так и атома. Вот по сути так, значит, теперь упрощение. Если мы с вами, ну, имеем достаточно узкополосное поле, я имею в виду узкополосное с точки зрения частоты, в этом случае я просто делаю упрощение. Это означает что? Что тогда у меня в задаче будет принимать участие только два состояния. ИТ и ЙТ. Вот либо В1, В2. То есть я оператор переписываю следующим образом. Значит, у меня есть ПИТ крест на В2, В2 крест на В1. Это получается за счет чего? За счет того, что у меня был вот здесь вот этот вот член. И я теперь, когда делаю суммирование по И и Йод, а когда И и Йод пробегает значение от 1 до 2, я получу вот такое вот выражение. Теперь обращаю ваше внимание, что вот этот вот коэффициент H на ЖКТ, это просто-напросто все константы мы собрали в одно место. То есть вот это ЖКТ, это константа, которую мы с вами просто в единицах H потом ввели. Ну, а чему она равна, тут очевидно получается, что это будет вот это умножить на вот это и делить на H. ЖКТ будет этой штуке равна. Вот он, явный вид нашего оператора, тогда, когда мы учитываем два состояния. Повторяю, что два состояния мы учитываем, потому что мы берем достаточно спектрально узкое поле, которое будет преимущественно взаимодействовать с двумя состояниями. Все остальные состояния считаем достаточно далеко, и их в нашем приближении не учитываем. Теперь давайте смотреть. Вот это ничего нового, это переписанный вот этот вот оператор, который был. Давайте смотреть, что у нас получается. Вот я начинаю последовательно умножать. АКТ на B1-3С, B2. То есть вот такой вот маточный элемент. Значит, если я нарисую вот такие диаграммки, что это означает? Если АКТ я здесь поставил, то это означает, в результате этого процесса у меня должен умереть фотон. В КТ-моде. Вот он такой вот нарисован, стрелочка. Теперь. Что B2, что это означает? Это должно умереть состояние 2 и родиться состояние 1. То есть B2, B1 крест, умирает состояние 2, рождается состояние 1. То есть в итоге, что вот мы здесь имеем от набора этих операторов на языке рождения и уничтожения? Умерло состояние 2, родилось состояние 1. То есть фактически что означает? Из состояния 2 атом переходит в состояние 1. При этом у нас поглощается фотон. Ну, раз фотон пропал, значит, он поглотился. Что это реально? Если я предположу с вами, а мы обязаны это сделать, ну, какую-то определенность. Если у меня состояние 2 имеет большую энергию, то есть 2 больше, чем 2,1. То есть, как атом у меня переходит из состояния 2 в состояние 1, и у меня почему-то поглощается фотон. Как закон сохранения энергии? То есть у меня энергия атомной системы уменьшается, энергия поля тоже уменьшается. Вроде как законом сохранения энергии у нас никак не сходится, да? Так, а что такое? Извините. Сейчас. Тогда получается, что вот эта вот такая вот ситуация у нас в принципе с вами нереализуемо согласно закону сохранения энергии. Берем второй член. Здесь что у нас с вами? АКТ на B2 крест B1. Вот он. АКТ на B2 крест B1. Вот это умножаем на это. Значит, что у нас получается? Фотон поглощается, поскольку здесь стоит АКТ, то есть уничтожаем один фотон в КТ-моде. Теперь дальше что? Уничтожаем состояние 1, рождаем состояние 2. То есть атом у нас с вами совершает такой переход из состояния 1 переходит в состояние 2. И в этом случае поглощается фотон. Значит, в этом случае что у нас получается? Получается, все хорошо, мы такой матричный элемент, такой в нашем гримухиняне мы любим. У нас вариантов нет. А теперь давайте смотрим на следующий член гримухиняна. АКТ крест, B1 крест, B2. Вот он у нас. Что у нас получается? Раз стоит АКТ крест, это означает, что у нас рождается фотон в КТ-моде. При этом у нас умирает состояние 2, потому что стоит B2, и B1 крест рождается состояние 1. Что это такое за состояние у нас получается? Мы переходим из состояния 2 в состояние 1, и у нас рождается еще фотон. Нравится вам на этом? Значит, рисуем то же самое. Значит, все любим, да? Дальше смотрим на это состояние. АКТ крест, B2 крест, B1. У нас должен, что получится? Умереть фотон, родиться фотон в КТ-моде. Состояние 1 должно умереть, состояние 2 должно родиться. Ну, у нас получается, атом переходит наверх и рождает фотон. Закон сохранения энергии не выполняется. То есть это вот означает следующее, что теперь, когда я буду искать уже матричный элемент вот от этого оператора, я что должен сделать? Я должен учесть только те члены, которые у меня будут перед вот этой вот комбинацией операторов. Все, да, члены, которые вот здесь, вот этого и вот этого, перед, члены перед вот этой комбинацией операторов, я не учитываю. Вот давайте посмотрим, что у нас получается. Значит, теперь давайте так, здесь обозначим так, это процесс 2, процесс 3, 1, 2, 3, 4. Ну, как бы 4 процесса, но реально у нас есть процесс 2, процесс 3. Значит, теперь я начинаю смотреть, вот я написал здесь. Значит, здесь я должен учесть, что АКТ, B2, крест, B1. Значит, давайте вот сюда напишу. Я учитываю вот этот вот член гамильтоняне, который получается откуда? АК, ДКС на B1, КС, B1. Значит, и, соответственно, что у меня должно быть? Давайте сразу понятно, что если у меня стоит здесь то, что у меня должен умереть фотон в КАТ и МОДе, тогда я ставлю здесь НКТ, здесь так пишу НК-1. Если здесь у меня умирает состояние 1, то рождается состояние 2. Тогда я четко могу написать, что только вот такой вот матричный элемент у меня будет отлично от нуля. Ну, для КАТ и МОДе, поскольку мы смотрим взаимодействие атома с КАТ и МОДе. Взаимодействие атома с КАТ и МОДе. Значит, из вот этого выражения, сейчас секундочку, я беру только ту часть, которая у меня была здесь, вот эту часть я не учитываю. Вот она у меня здесь вся записана. Ну, дальше, все матричные элементы мы с вами знаем, как считаются. Как считаю, значит, поскольку B1 и B2 крест — это операторы, которые построены для состояния 1 и 2, ну, соответственно, мы матричные элементы там у нас просто-напросто легко находятся внутри единички, а когда мы отсюда сюда переходим, а вот матричный элемент отсюда мы находим как корень из НКТ. То есть из НКТ в НК-1 это корень из НКТ. То есть это матричный элемент оператора АКТ от НКТ до НК-1. Вот он здесь. Но все остальные константы здесь вылезли. Эта константа никуда не делась, она у нас вылезла. Абсолютно то же самое я могу написать для оператора, для процесса 3. Вот этого нашего процесса. Взял вот эту часть. Очевидно, что я здесь пишу. Что раз, два умирает, один рождается. Из НКТ появляется НК+1. Делаю все то же самое. У меня все получается то же самое. Сейчас, секундочку, я тут поясню. То есть это означает, что когда я учитываю процесс, вот этот вот, этот член умножить вот на это. Отсюда появляется минус и так далее. Соответствующий член взял. И когда я считаю матричный элемент по состояниям поля от оператора АКТ, вот от этого АКТ крест, у меня здесь будет НК+1 в степени 1/2. Это просто матричный элемент между этим оператором. Все. Вот мы здесь с вами сосчитали. Сейчас я можно гляну, что у меня там дальше нарисовано, не помню абсолютно. Так. Ладно, это теперь давайте вот... Понял, что у меня там написано, понял, что мне надо говорить. Давайте теперь смотрим сюда. Вот этот процесс. Что у нас физически? Вот сейчас моя задача в чем заключается? Мы с вами, ну, напомню, на первой лекции, да, говорили о коэффициентах Эйнштейна. Сейчас мы с вами, в общем-то, сделали все, что хотели, для того, чтобы в эти коэффициенты воткнуть и внести нормальный физический смысл. Раньше это были некие коэффициенты, которые были введены в рамках такой феноменологической теории. Сейчас мы должны в них вдохнуть физический смысл. То есть, смотрим, это что? Это же процесс поглощения. То есть, это означает, что это процесс, который характеризует вынужденный переход из нижнего состояния на верхнее. Значит, он у нас будет связан с вынужденным коэффициентом Эйнштейна, ну, 1, 2, там, из нижнего состояния в верхнее состояние. Теперь, когда мы с вами будем искать, я еще вот слово скажу какое, чтобы нам найти вероятность перехода, мы помним с вами, что мы должны найти квадрат матричного элемента. Когда мы будем с вами искать квадрат матричного элемента, вот это i и вот это экспонента, она у нас с вами... с комплексным сопряженным умножится, и они у нас дадут единичку в квадрате. Соответственно, у меня останется тут h на квадрат gkt в квадрате и на nkt. Вот все, что у меня здесь останется. Когда я буду искать. Тогда получается что? Что я легко сейчас могу все это связать с коэффициентом Эйнштейна для вынужденного поглощения. Вопросов нет. Смотрим сюда, на этот матричный элемент. Если я смотрю на него, то это у меня вынужденное испускание. То тогда, в каком случае? Тогда, когда, если у меня НКТ, вот здесь вот, отлично от нуля. То есть это означает, что поле было, и появился еще один фотон в КАТ и МОДе. Вот смотрите, обращаю ваше внимание вот на что. Помните, мы с вами говорили, ну, я не знаю, может быть, вы намного раньше, говорили о том, что вот фотон, который рождается в результате вынужденного перехода, это там родной брат того, который вынудил этот переход и обладает там, так сказать, тем же самым направлением, той же самой поляризацией, той же самой частотой и так далее. Да? Что это означает? Вот оно, четкое вам объяснение. Н-катый был фотон, фотон в катой моде. Мода характеризуется чем? Поляризацией, частотой, всем остальным, да, направлением распространения. Родился точно такой же брат, и фотонов в этой моде стало на один больше. То есть сейчас не надо мне верить на слово, но вот в одном матричном элементе это все находится. То есть ответ чрезвычайно простой. Почему так? Потому что вот именно вот наличие вот этого, вот этих фотонов привело к тому, что появился здесь дополнительный. Теперь, если я здесь положу 0, что это у меня такое будет с вашей точки зрения? Н катой равно 0. То есть в этой моде фотонов нет. Что это означает? Да, то есть это означает, что вот для такой-то моды у нас будет спонтанное излучение. Для такой-то моды у нас будет с вами спонтанное излучение. И мы с вами четко понимаем, что ну, тогда, когда мы говорим, правда, мы должны что тут же сказать, что тогда, когда у нас с вами, когда мы с вами произносим слово спонтанное излучение, это означает, что нет фотонов не только в катой моде, а мы должны взять здесь сумму по всем модам. И во всех модах положить ноль. Потому что если мы говорить будем с вами о спонтанном излучении, то на самом деле вынужденное излучение за счет взаимодействия с другими модами может все-таки этот процесс полностью перебить. А реально это означает что? Что я должен, если я хочу найти спонтанное излучение, то я должен сказать, что ни в одной моде фотонов нет, ну поля нет. Значит, ни в одной моде фотонов нет. Тогда что я говорю? Если я здесь возьму сумму по К, то я буду знать, в какой моде у меня должен появиться фотон. Вот у меня спонтанный переход. Я смотрю на набор вот таких вот матричных элементов, где НКТ равно нулю. Откуда, кто скажет, в какой моде должен этот фотон появиться? Их нет. Соответственно, получается что? Что отсюда тут же простой вывод получается, что фотон-то появится, но в какой моде, мы с вами не знаем. Поэтому он и будет обладать своими свойствами. Он не будет обладать непонятно какой частотой, ну, в рамках формы линии, да, нашего перехода. Он может обладать своим направлением распространения. Почему? Потому что если у нас ноль, то его как бы ничто не указывает, куда ему перейти. Он может перейти, фотон может родиться в любой из тех мод, которые могут существовать в том объеме, где находится наш атом. Понятная идея? Ну, она очевидная, да? Именно вот это и есть, так сказать, принципиальная разница. То есть, на самом деле, я еще два слова скажу. Я сейчас не забыл, что у меня там дальше написано, поэтому объясню сначала словами, потом посмотрим на формулу. То есть, по сути дела, что такое спонтанное излучение? Вот сейчас мы с вами можем это уже объяснить. По сути дела, спонтанное излучение по физике – это есть вынужденное излучение за счет чего? За счет взаимодействия нашего атома с нулевыми флуктуациями вакуума. С флуктуациями электромагнитного вакуума. То есть мы с вами построили ситуацию, мы с вами увидели, что есть электромагнитный вакуум. Этот электромагнитный вакуум имеет флуктуацию. Мы с вами видим, что для того, чтобы атом совершил переход, мы строили с вами вот такие вот тут матричные элементы. Давайте вот сейчас сделаем, как у нас будет. Ну вот он у нас был, да? Должно быть поле, должно быть этот дипольный момент. Значит, для того, чтобы был переход, должно быть поле. А откуда это поле берется? Оно берется из флуктуаций вакуума. Из флуктуаций напряженности поля вакуума. То есть в этом смысле мы четко с вами понимаем, что та проблема, о которой мы с вами говорили, что вот у нас там лежит атом вот здесь вот, и по непонятной причине побежал вниз, значит, сила все равно прикладывается. Это поле, которое появляется за счет флуктуации вакуума. Все равно должна быть сила, которая заставит перейти атом вниз. Почему мы говорим спонтанный? Потому что мы с вами никакими флуктуациями вакуума управлять не можем. То есть он спонтанный относительно нас с вами. То есть вынужден переход тогда, когда мы включили поле и управляем переходом атома. Спонтанный переход тогда, когда атом самопроизвольно переходит вниз, самопроизвольно относительно наших с вами желаний. А относительно вакуума, поскольку он живет в этом вакууме, он ничего сделать не может, он к нему привязан. И в этом смысле это есть вынужденный переход за счет флуктуации электрической компоненты поля в вакууме. Ну, если мы рассматриваем с вами электрический дипольный переход. Понятная идея? Вот тут мы с вами начинаем понимать, что как только мы с вами проквантовали поле, все проблемы, связанные с тем, что как вот так вот происходит, что атом переходит из стационарного квантово-механического состояния переходит вниз, они у нас с вами пропали. То есть я еще раз подчеркиваю, вот на самом деле извините меня за то, что я повторяю, но вот это вот момент, который вы четко должны понимать. Что если вы решаете уравнение Шрёдингера, то вы получаете стационарное состояние. Это означает, что атом в этих стационарных состояниях может жить бесконечно долго. И в этом смысле вам нужно нечто, что заставит этот атом перейти сверху вниз. Вот этим нечто является флуктуацией вакуума, электромагнитного вакуума. А он у нас с вами появляется только тогда, когда мы начинаем квантовать поле. В классике его нет. Вот, по сути дела, то, о чем мы с вами говорим. Значит, по физике, по сути дела, ну, я все проговорил, сейчас я, так сказать, буквально, может, еще одно-два слова скажу, а дальше проиллюстрирую формулами, и все вам станет ясно, значит, что мы с вами говорим. Я единственное, что вот здесь вот еще хотел бы, так сказать, сказать, что вот это вот миф о том, почему родные братья, он как бы у нас развеялся. Мы знаем, что фотон должен появиться в той же самой моде, тот же, если у нас есть фотон в этой, который вызывает это поле. Потому что, когда мы говорим n-катое число фотонов в катой моде, это означает, что эти фотоны создают поле, которое приводит к вынужденному переходу. Понятно. Здесь вопросов не может быть. Теперь, то, что вот здесь вот сейчас написано, это просто-напросто связь с теми формулами, которые были раньше. Я в двух словах, вот процесс поглощения. Что мы с вами делали? Мы, вот это полная запись того, что у нас с вами было уже на лекциях. Мы говорили, что если в момент времени t равное нулю атом находился в состоянии 1, то в момент времени t вероятность его найти в состоянии 2 будет определяться вот таким вот выражением. Это у нас с вами было, там, когда мы все с вами там рассматривали. А отсюда я теперь вместо гамма 1,2 в квадрате, это у нас был с вами матричный элемент дипольного момента, должен подставить тот матричный элемент, который мы сейчас с вами нашли. То есть я беру с точки зрения построения значит, наши теории, все те выражения, которые были, только у нас что поменялось? Другая запись матричного элемента. И все. Соответственно, я все здесь это записываю и получаю вот это же самое выражение для вынужденного коэффициента Эйнштейна B1,2, которое мы с вами получаем. Мы просто, так сказать, внесли новый смысл. Абсолютно то же самое для испускания. Абсолютно то же самое для испускания. Абсолютно то же самое для испускания. И, как я вам говорил, если мы говорим с вами о вынужденном испускании, мы здесь пишем gk-то в квадрате nk плюс 1, значит, так, и если у нас фотонов нет, здесь будем писать 0, и для того, чтобы найти tau r, это время жизни, tau r это tau радиационное или излучательное, оно будет обратно пропорционально вероятности, ну, единица на tau, это будет c2 от t в квадрате на t, вот это вот сумма. Эту сумму мы с вами, так сказать, учитываем с учетом плотности состояния и получаем то же самое выражение. Вот смысл физический. Здесь просто, так сказать, конечная запись формул, которая легко получается. Обращаю ваше внимание на что? Еще раз. Тогда, когда я говорю о спонтанных переходах, то есть единица на тау, это обратная величина времени жизни, то есть, по сути дела, есть скорость перехода, либо это вот это выражение, c2t в квадрате на t. Здесь мы должны просуммировать по всем модам, как я сказал. То есть мы должны понять, какой мы должны найти вероятность того, что наш фотон может родиться за счет спонтанного перехода в любой из катых мод. Ну, отсюда вот получим соответствующее вот это выражение. Ничего больше здесь нет. Если есть ко мне вопросы, пожалуйста, задайте. Я, так сказать, сейчас сделаю как бы вывод и пойду дальше. Тогда давайте я как бы делаю вывод и начинаю рассказывать что-то там дальше. Смотрите, по сути дела, мы сейчас имеем какую информацию? Мы с вами знаем, откуда происходит спонтанное, откуда происходит вынужденный переход. Мы все с вами знаем. Значит, в будущем, зная их свойства, мы спокойно можем все описывать, но как бы уже не совсем опираясь на веру, как нам это сказали в школе, а немножко понимая, откуда ноги растут. Теперь, тогда, когда мы с вами будем решать какую-либо конкретную задачу, в этом случае мы с вами четко должны понимать, что мы должны будем находить с вами вот этот вот матричный элемент. И в зависимости от того, какая это будет квантовая система, на таких состояниях мы и должны находить этот матричный элемент. Что я имею в виду? Если условно мы с вами рассматриваем какой-то там атомный лазер, ну, я не знаю, для вас там гелий-неоновый, да, вот привычная ситуация, да, вот если мы будем рассматривать переходы в атоме неона, то в этом случае я буду искать матричный элемент между соответствующими состояниями иона, атома неона. Если я буду говорить о каком-нибудь там лазере, скажем, молекулярном, там, например, на молекуле СО2, я, соответственно, должен искать этот матричный элемент между колебательными состояниями этой молекулы. Если я буду искать там, рассматривать какие-то переходы, ну, скажем, так сказать, в каких-то ионах, то на ионных состояниях, если я буду говорить о неких эксимерах, молекулах, которые создаются только в возбужденном состоянии, то я должен также это учитывать. То есть, по сути дела, вся наша физика, она зарыта вот тут, вот в этом элементе маточном, который мы должны найти на соответствующих состояниях. И тогда нам все это станет ясно. Какой переход разрешен, запрещен, как нам правильно учитывать и так далее. Вот тут оно все зарыто вот в этом маточном элементе. И наверное, так сказать, может быть, давайте вот еще. Значит, поскольку вот в явном виде вот эти формулы, они сейчас записаны, ну, в дальнейшем я их не буду так писать. Значит, я напоминаю вам об этом вот частотном множителе, вот об этом ню в кубе, да, об этом ню в кубе, или омега 0 в кубе, там, неважно, частота. То есть я обращаю ваше внимание, что чем больше частота, тем больше вероятность спонтанных переходов. Вот на это я обращаю ваше внимание, потому что, скажем, тогда, когда мы будем с вами рассматривать какие-то, так сказать, активные среды для там, лазеров среднего инфракрасного диапазона, когда частота маленькая, мы просто с вами возьмем, и я ничего, ни слова не произнесу вам про спонтанные переходы. Просто их влияние мало, я просто про них ничего говорить не буду. Это все вот это ню в кубе или омега в кубе. Ну, это в зависимости от того, в каких единицах мы с вами пишем. Поэтому мы знаем, что делаем. Так, все у меня тут, да? Сейчас. Значит, следующая у нас такая тема – это свойства лазерного излучения и инверсная населенность. Сейчас потихонечку мы с вами будем разбираться вот с чем. То есть, смотрите, мы сейчас с вами имеем знание строить активную лазерную среду. То есть понятно, что нам нужно конкретное дополнительное знание о каждой среде. Но общая идеология у нас известна. Так? Дальше нам нужно будет еще знание о том, как резонаторы сделать, о том, как возбудить там активную среду. Это второй момент. Но сейчас мы говорим о том, что, по идее, мы должны делать следующий шаг к тому, чтобы понимать, как строятся лазеры. И этот шаг создает в чем? Что мы должны уметь говорить о том, чем один лазер отличается от другого. То есть мы должны вводить какие-то с вами характеристики. Ну, кроме слов круче, лучше, дороже там, и так далее, нам нужны какие-то там физические характеристики, которые отделяют один лазер от другого. И вот мы сейчас там попытаемся с этим разобраться. Значит, понятно что? Что вот есть такое понятие монохроматичность. Вы его очень хорошо, так сказать, знаете. И это есть отношение интервалов частот, в которых имеете излучение. Обычно это ширина, то есть это, если у вас это есть спектр, то это ширина спектра на полвысоте. Когда это связывается с экспериментом, то если у вас имеется какая-то там форма излучения, то это ширина спектра на полвысоте. Здесь здесь. Значит, в этом случае вот эта вот величина дельта ню на ню, или если я частоты выражу в длинных волнах, будет дельта лямбда на лямбда. Ню 0 это центральная частота максимума. Она характеризует монохроматичность. Значит, чем вы как бы понимаете, чем число меньше, тем, ну, естественно, ширина спектра меньше. Да? Значит, немножко расскажу о том, что реально достижимо и, ну, наверное, надо вот еще что сказать, да, что когда мы строим с вами какие-то лазерные системы и, так сказать, либо пытаемся их использовать, мы четко должны понимать, для чего они нужны. И поэтому от того, какова, так сказать, цель, где мы хотим использовать, соответственно, такие параметры, ну, будут в первую очередь на них накладываться. Да? То есть если я условно, например, буду говорить о каких-то лазерных системах там, для там, сварки автомобильных корпусов, да? Понятно, что мне, в общем-то, не так важно, какова ширина спектра излучения этого лазера. Почему? Ну, мне важно что? Чтобы это излучение поглощалось и имело достаточную мощность для того, чтобы плавить металл. Поэтому, что касается спектра, ну, давайте, чтобы было понятнее, в чем физика. Физика заключается в том, что даже если поглощение маленькое, в любом случае, сказать, оно есть, пусть металл будет разогреваться, будет образовываться плазма, она будет поглощать в широкой области, и в этом случае нам не важна ширина спектра. То есть никакого там, так сказать, серьезного подбора по частоте не делается тогда, когда, ну, поскольку, так сказать, какое-то поглощение оно в любом случае будет, оно разогревает металл, и там образуется плазма, и в этом случае, так сказать, у нас появляется поглощение в широкой области. Значит, абсолютно то же самое могу сказать, там, если, например, это, там, например, какой-то хирургический лазер, там, чего-то там отрезать, что-то, так сказать, там, испарить и так далее, мы должны, ну, здесь берем что-то близкое, так сказать, ну, в зависимости, опять-таки, от того, что режем и что испаряем, эта длина волны должна быть определенным образом подобрана, но ширина спектра не принципиальна. Поскольку, так сказать, те характеристики нашего, так сказать, наших тканей, они за счет того, что обусловлены, ну, это, так сказать, большие молекулы, плюс они находятся, так сказать, там, в соответствующей среде, спектры у них там будут широкие, здесь никакая селективность не принципиальна. Другая задача. Другая задача. Если там я буду говорить там, о каких-то устройствах, там, например, квантовой памяти там, и так далее, или каких-то квантовых компьютерах, когда мне надо там, иметь, сохранять информацию в очень узком диапазоне частот, и этот диапазон частот растаскивать по разным битам, то в этом случае ширина лаза для меня принципиальна. Значит, в настоящее время делаются лазеры с шириной порядка 1 кГц. Вот представьте себе, что это 10^15 Гц, я условно беру, ширина там, центральная частота какая-то видимого диапазона, килогерц это порядка 1000, 10^-12. То есть можно, для каких-то задач делаются сложные системы и с меньшей шириной, но там в основном на таких ширинах возникает другая проблема – стабильность частоты. Ее надо сохранить, чтобы она не ездила. Если вы эксперимент, вы будете иметь узкополосное излучение, но длина волны будет меняться во времени, то поскольку эксперимент занимает какое-то время, все равно, что будете иметь спектр, каких-то задач. Где-то это не совсем так. Так, теперь я очень кратко пройду по тем понятиям, которые вам известны с первого там, второго курса, когда вы изучали оптику. Это когерентность. Значит, это пространственная когерентность и временная когерентность. Да? Значит, понятно что если у нас с вами мы говорим о вынужденном излучении, которое благодаря тем свойствам, о которых мы с вами говорили, оно, так сказать, должно обладать достаточно высокой степенью когерентности, то мы с вами должны четко понимать, о какой когерентности мы говорим. И, так сказать, опять-таки, понятно, что такие понятия, как когерентность, они будут важны, прежде всего, либо в тех применениях, когда мы с вами, занимаемся какими-то эффектами, связанными с интерференцией, например, мы там занимаемся с вами чем? Например, мы с вами занимаемся созданием голографических портретов. Да? То есть вот в этой ситуации мы с вами должны иметь лазер с достаточно высокой степенью когерентности. Вот о чем я вспомнил. Значит, когда раз заговорил о голографии, буквально два слова, вот о чем. Стандартно, когда говорят о голографии, говорят о тех вот картинках, которые там обычно видят в музеях там или еще где-то, и обычно это, в свое время это были либо достаточно мощные гель-неоновые лазеры, либо это аргоновые лазеры, но это были прежде всего гель-неоновые лазеры по той простой причине, что фотопластинки для записи, они лучше делались под более высокого качества под гель-неоновые лазеры. Вопрос заключается в том, что если я хочу сделать портрет голографический, значит, какая должна быть длительность излучения лазера? Или лазер может быть непрерывным? Как вот по-вашему? Я захотел сделать голографический портрет. Что вот, как вы думаете, какая должна быть длительность излучения? Длительность, правильно я сказал. Понятно, что непрерывным лазером не получится, да? У нас там есть своя мимика, глаза мигают там и так далее, да? То есть это должно быть импульсное излучение. Ответ на самом деле чрезвычайно простой, который вот оказывается следующее, что если мы с вами возьмем излучение длительностью, скажем, порядка там единицы наносекунд, то мы с вами получим изображение, то, которое будет характерно для мертвецов. Почему? Потому что у нас есть с вами разные процессы, то есть тот процесс, который мы с вами видим нашим глазом. Человек моргнул, человек повернул голову, у человека там есть, пульсирует кровь там, или еще что. Это то, что мы с вами видим глазом. Вот эти процессы, естественно, лазер должен быть по длительности короче этих процессов. Раз мы их глазом видим, то он должен сделать так, чтобы он фиксировал их точно так же, как глаз. А есть те процессы, которые более медленные, которые наш глаз не видит. И что вот мы привычную картинку Видели, как вот я вас вижу, вы меня видите. В этом случае, ну, длительность излучения должна быть порядка там 1 микросекунды примерно. И вот я почему об этом вспомнил, потому что вот, вот была перестройка, люди этого еще не понимали, в парке Горького в Москве, так сказать, делали. Проще всего, вот мы с вами убедимся, когда я буду вам дальше рассказывать, что лазеры, так сказать, длительностью порядка там единицы, десяток наносекунд делаются не так сложно. И поэтому люди вот такие вот сделали и поехали делать свою голограмму. Не очень хорошо получалось, пока вот как бы не удлинили импульс. То есть это я так. Ну, дальше. Временная когерентность. Я не думаю, что здесь много надо рассказывать. Понятно, что у нас с вами должна быть определенная корреляция между напряженностью поля в какой-то точке с координатой r, момент времени t и t плюс tau. Tau это у нас вот некое время, которое будет характеризовать нашу временную корреляцию или временную когерентность. То же самое, пространственная когерентность. Если это что означает, я должен смотреть корреляцию между напряженностью поля, момент времени t, но в точке с координатой r1 и точке с координатой r2. То есть, соответственно, я просто напомнил вам, что у нас есть два понятия, как пространственная, так и временная когерентность. Одно смотрит в одной точке, как изменяется поле в одной точке во времени, в другой, другая когерентность смотрит за тем, как изменяется поле от точки к точке. Значит, давайте так. Я не буду тратить вот на это время, так сказать, на те опыты, как известные, да, которые вам были нужны. По-моему, они стандартные, все, так сказать, вот как вот вас учили там, что такое время когерентности, длина когерентности. Давайте я на это все время тратить не буду. Это вот как во втором курсе было написано, я ничего умного не скажу, поскольку это все там, ну, оттуда все идет. Значит, то же самое там пространственная когерентность, как это все дело делается. Я хотел постановиться вот на том, что вы хорошо знаете, но иногда почему-то совершаете ошибки. Вот на направленности. Есть такое понятие направленность или расходимость, называют по-другому. Направленность или расходимость. Давайте вот обсудим вот какой момент. Значит, смотрите, как лазерное излучение, не лазерное излучение, какое бы оно у нас с вами ни было, любое излучение имеет какую-то конечную апертуру. Ну, то есть я, там, свет от фонаря имеет какой-то размер, да? Лазер имеет, так сказать, излучение, там, гелионного лазера, скажем, это, там, радиус, диаметр порядка, там, 2-3 миллиметра, там, в зависимости от того, какой там лазер, да? Соответственно, я хотел бы первое, что вам напомнить про дифракционную расходимость или дифракционный предел. Давайте вот мы вспомним с вами такую классическую задачу, которую вы на втором курсе тоже обсуждали. У нас падает плоская электромагнитная волна. Плоская электромагнитная волна, значит, это у нас бесконечный фронт волны нашей, плоскость, бесконечный волновой фронт. Дальше у нас стоит с вами экран с дыркой в виде окружности. Что мы будем с вами наблюдать? Мы с вами будем на экране, которая стоит после вот этого нашей диафрагмы, наблюдать некую интерференционную картину. За счет того, что мы все с вами знаем про дифракцию, у нас будет наблюдаться расходимость, да, нашего излучения, и она связана с чем? Именно с тем, что у нас с вами появилась вот эта диафрагма. То есть это означает следующее, значит, что чем? По сути дела, первое, это что означает? Что любое излучение, какое бы мы с вами ни сделали каким-либо способом, оно всегда расходящееся. То есть не бывает никогда пучка строго параллельных лучей. Причина – дифракция. То есть я могу себе, если вот у меня как бы чего-то я там забыл, я всегда себе могу представить так. Любое излучение любого лазера – это у меня есть плоская волна и диафрагма, в результате которого у меня должен получиться пучок. Но за счет того, что всегда на диафрагме у меня будет дифракция, то в этом случае я обязан иметь расходящееся излучение. То есть это первое. То есть как мы вот с вами не говорили, что у нас с вами, так сказать, за счет вынужденных переходов рождаются фотоны только в этой моде, Все правильно. Но у нас есть с вами свойство электромагнитного поля, которое при распространении должно вести себя соответствующим образом. Никто никогда явление дифракции не отменял. Это означает следующее, что у нас всегда с вами существует дифракционный предел. То есть, если я посмотрю на расходимость, то она будет, вот это бета, это некий коэффициент порядка единички, который будет зависеть от формы вот этого нашего, там, в зависимости от того, какое у нас отверстие. Ну, если вы будете решать задачку там, на круглом отверстии, там, на прямоугольном отверстии дифракции и так далее, вы будете получать вот этот коэффициент бета порядка единички. В зависимости от того, там, если вы будете рассматривать строго круглое отверстие, вы получите 1,22 там, коэффициент там, и так далее. Для нас это сейчас не принципиально. Важно следующее, что вот эта расходимость, она у нас определяется чем? Отношением длины волны к диаметру вот этого нашего отверстия. Так? То есть это означает, что если я больше имею, если я имею лазерное излучение какого-то диаметра D, то это означает, что я всегда знаю предельную расходимость, которую я могу получить. То есть, если я вот беру вот эту вот формулу и говорю, я хочу с вами что сделать, например, сделать что? Ну, давайте мы с вами берем и делаем лазерный дальномер для измерения неоднородности на поверхности Луны. Там всякие есть. Штуки, кратеры, впадины, мы хотим с вами вот смотреть там, как при вращении, так сказать, что, как у нас меняется это все расстояние, когда у нас, мы наблюдаем за Луной. Что я должен сделать? Вот я делаю такой лазерный дальномер, что я должен сделать? Исходя вот из этой формулы.
Очень большое отверстие сделать.
Да.
Расходимость маленькая.
Я должен, понятно, что у меня туда и обратно что-то пришло, да, и характеризовал, и, ну, если у меня туда приходит, ушел сильно расходящийся пучок, отразился, ясно, что там никто, зеркала, то есть там есть отражатели, которые установлены и американцами, и нами для таких исследований, но если там их нет, допустим, вы не попали, там коэффициент отражения маленький. Если вы осветили большую площадь, то коэффициент отражения маленький, волна пошла обратно, вы ничего не измерите. Значит, вы должны сделать маленькую расходимость. А что это означает? Это означает, что вы должны увеличивать вот это вот D. А как вы можете увеличить этот D? Взять телескоп, да? То есть вы берете телескопическую систему, которая увеличивает апертуру пучка. То есть вы берете телескопическую систему, она, так сказать, это причина, почему надо, стараемся мы там сделать побольше диаметра, только для того, чтобы в наших вот, телескопических системах, которые вот такого типа для этих задач служат. Астрономически это там другая, так сказать, как мы наблюдаем. Поэтому вот мы должны вот это вот D увеличить. Теперь давайте вот еще вот сюда чуть-чуть вернемся к физическому смыслу вот этого D. Значит, смотрите, мы брали с вами задачу. Плоская электромагнитная волна падала на экран. Что мы с вами говорим, что когда у нас появилась вот эта диафрагма, из волнового фронта плоской волны у нас был выделен определенная область, там мы говорим, что каждый маленький участок этой площади мы можем рассматривать как источник вторичных, там, вторичных сферических волн когерентных. Почему? Потому что в этом случае мы брали плоскую волну и говорим из волнового фронта. Раз волновой фронт, то все точки колебались в одной фазе. Значит, соответственно, отсюда я как бы получал вот эту формулу. Теперь, если я рассматриваю другую задачу, я рассматриваю излучение от какого-то источника. В этом случае реально что? Я должен говорить. Я должен говорить о том, что значит, в рамках вот этого моего, так сказать, пучка у меня колебания должны быть когерентны, то есть у меня должна быть сохраняться пространственная когерентность, да? Потому что это разные точки пучка. Соответственно, для меня, когда я говорю о каком-то излучении, а не о плоской волне, здесь у меня появляется радиус когерентности или корень из площади когерентности. Вот это важно. Что если у меня будет некогерентный пучок, то в этом случае, как у меня, вот эта задачка не работает, она по-другому выглядит. Потому что в этом случае источник, который я буду здесь рассматривать, их интерференцию, они не когерентны. В этом случае я должен это учитывать. И здесь это у меня корень источника когерентности или радиус когерентности. Понятно, да? То есть это то, что мы говорим о пространственной когерентности. И понятно, очевидно, значит, что за счет того, что мы с вами будем говорить о лазерных системах, это означает, что это будут системы, которые используют свойства вынужденного излучения, значит, на вынужденное излучение будет помогать жить, вне всякого сомнения. Но мы должны понимать, что мы имеем с вами электромагнитное поле, мы знаем, как это поле у нас распространяется в пространстве, никто не отменял законы оптики, и мы должны их с вами учитывать. Ну и если говорить о применениях, то понятно, что такого типа задачи, как там зондирование с помощью света каких-то далеко находящихся объектов, либо, так сказать, задача другая, опять-таки, там, плавить кузов там, или еще что-то. Ну, задачки, соответственно, отличаются абсолютно по постановке задачи с точки зрения направленности или расходимости, и в этом случае мы должны это с вами понимать, когда мы этот параметр вновь в рассмотрение. Теперь, малая длительность. Так? Значит, смотрите, что принципиально важно. Вот давайте я как бы простую идею, которая абсолютно очевидна, вы ее просто наверняка все это хорошо знаете. Я беру какое-то радиоизлучение, неважно там, дециметровое, метровое там, и так далее. У меня есть какая-то частота. Теперь я хочу из этого излучения сделать импульс. Что это означает? Это означает, что я должен как-то во времени обрезать эту электромагнитную волну. Куда, значит, я могу делать это, до каких пор? Предельно. То есть у меня вот есть какая-то волна, и я хочу сделать импульс. То есть я обрезаю эту волну во времени. Неважно сейчас каким способом. Ну, докуда я минимально могу обрезать? Абсолютно верно. То есть, если у меня будет меньше, чем период, то у меня будет такое колебание? Нет, да? Значит, меньше, чем период, я, в принципе, обрезать волну не могу, да? Что это означает? Это означает, что если я, залезу в карман и вспомню, что вот у меня тут 2 ГГц примерно, да, тактовая частота, это означает, что, порядка, 500 пикосекунд, это максимальная скорость, с которой я могу что-то модулировать. Вот тут вот, да? Ну там 10 минус, если там 1 ГГц, то 10 минус порядка 1 наносекунды. То есть это означает что? Что используя, обычную радиоэлектронику, я могу делать, некие импульсы длительностью, порядка, минимально порядка долей наносекунд. Долей наносекунд. Именно с таким же быстродействием и работает вся электроника, которая мы с вами имеем с точки зрения, детектирования какого-либо излучения, там, преобразования каких-то фотонов в свет. Будет определяться все теми свойствами электромагнитных волн, которые мы с вами имеем. А что я должен сделать, если я хочу исследовать какие-то существенно более быстрые процессы? Вот многие люди вместе с вами там со школы изучают о том, как там электрон болтается вокруг ядра. Кто-нибудь видел? Хочется увидеть, что мы должны сделать. Значит, мы должны сделать пробное излучение, длительность которого существенно меньше, чем перемещение нашего электрона, тогда, когда мы хотим, чтобы его за счет движения по траектории он не был размазан, да, если вот я беру такую задачку, да. А что это означает? Это означает единственный способ, благодаря вашему коллеге, что я должен что делать? Уменьшать период. А если я уменьшаю период, то это что? Ясно, что увеличивается частота, да? А это означает что? Что я должен работать уже с импульсными источниками, ну, светового диапазона и, короче, и рентгеновскими источниками. То есть другого способа, вот за счет того, что людям дала природа, нет. Если я хочу исследовать, ну, я не знаю что, ну, например, вот вы там со школы там про всякие эффекты Кера, там эффекты Покельса говорили о том, за счет чего там возникает поляризация, в диэлектрике меняется, так сказать, поляризация света, которая проходит, за счет того, что есть очень, и почему быстро, потому что этот процесс связан с тем, что электроны под действием там электрического поля меняют свое расположение, появляется поляризация диэлектрика, а этот процесс очень быстрый. Он занимает времена меньше, чем пикосекунды. Мы ничего не можем сказать про эти времена, используя какую-либо электронику. Если я хочу сказать что-то, реально что-то, не, так сказать, теоретизируя, а вот реально измеряя, скажем, я взял и как-то, неважно как пока, не будем задаваться каким способом, я нагрел металл. Задачка чрезвычайно простая. Если я нагреваю быстро, так что я, ну, по крайней мере, могу отделить время от нагрева и после него, то время установления температуры в ферме – это порядка что-то 100-200 фемтосекунд. Но это мы с вами можем так вот как бы прикинуть, ничего пока не зная об этом, если мы не имеем таких экспериментальных, такой экспериментальной аппаратуры. Это означает, что на самом деле вот вы помните, значит, как люди, когда вот они измеряли первые, так сказать, первые эксперименты по измерению скорости света были, ставили модуляторы там, для того, чтобы получить импульсные источники. Так мы должны сформировать, для того, чтобы понимать быстродействующие процессы, мы точно так же с вами должны сформировать и иметь возможность получать короткие импульсы, для того, чтобы исследовать быстро протекающий процесс. Их очень много. И благодаря тому, что в конце 70-х, начале 80-х уже стали, так сказать, строиться реальные системы лазеров синхронизации мод, сейчас это не важно, что значит эти слова, мы с вами будет отдельная лекция по этому поводу, людям удалось получить импульсы сначала длительностью единицы пикосекунд, потом, так сказать, дошли вот в видимой области вот, длительность порядка 30 фемтосекунд, это уже, так сказать, получено лет 10 там, назад, 15. Сейчас все эти вещи за счет сжатия там делают до единиц фемтосекунд, а если мы с вами перейдем, и вот были, сколько, 3 года или 4 года назад, сделаны первые фотографии электрона, то их делали с помощью аттосекундных лазеров, длительность которого порядка там десятков аттосекунд. То есть фемтосекунда — это 10-15, то есть наносекунда 10-9, пикосекунда 10-12, фемтосекунда 10-15, аттосекунда 10-18. И опять-таки это что означает? Это означает, что если я куда-то в эти аттосекунды, так сказать, ночью мне приснилось полезть, это означает опять-таки, что я должен сделать? Я должен перейти по частоте уже в рентгеновский диапазон. Ничего короче, если у меня частота света 10-15 Гц, то меньше чем одну фемтосекунду я все равно не получу. Я не могу сделать короче, чем период. Обрезаю, но нет этого колебания. У меня не повторяется этот колебание, что он не существует. Так это означает, что что-то другое. Понятно, да? И если уж так чуть-чуть два слова сказать, то есть два пути. Когда мы идем в рентгеновский диапазон, то это лазеры, рентгеновские лазеры на свободных электронах, либо есть способы нелинейного умножения частоты, когда, ну, от лазера видимого диапазона там строят излучатели на какую-нибудь 129-ю гармонику там, и так далее, когда во много раз увеличивают частоту за счет нелинейных преобразований частоты. Об этом я не буду вам говорить, но важно следующее. Вот я для чего так много говорил, только для одного, что если говорить о том, а что принципиально дает лазерная техника, это означает, другие источники такой длительности импульса в принципе не давали. Это означает, ну, просто-напросто у человека появились, так сказать, дополнительные глаза, чтобы наблюдать за быстро протекающим процессом. Вот это принципиально, этого не было. То есть не было много-много других вещей, но этого, так сказать, вообще не было. Я, наверное, два слова еще скажу о том, что, в принципе, в настоящее время такие лазерные системы, они, ну, в зависимости от, там, от мощности, там, длительности, периода повторения и так далее, это уже коммерческие системы, стоимость их от этого может меняться. Они есть и у нас в университете, так что, в принципе, это все можно посмотреть и посмотреть, как это, так сказать, реально выглядит. Вот еще один момент вспомнил, значит, вот вы наверняка видели всякие такие игрушки, когда какой-нибудь там, неважно какой формы, кусок стекла, внутри там что-то там нарисовано такое, внутри, имеется в виду какими-то такими маленькими точечками белыми, там вот это вот нарисовано. Видели такие штучки, да, или нет? Нет? Ну ладно, если там это хотите поглядеть, там это не проблема, так напомню, что я принес, у меня в кабинете есть. Но речь идет о чем? О том, что есть какое-то массивное тело, скажем, стекло, да? И в нем внутри можно там рисовать какие-то объекты. Физика этого, она заключается в чем? Что я должен создать внутри, в определенном месте, напряженность электрического поля такую, которая приводит к разрушению стекла. Как это делается? Это берется короткоимпульсный, опять-таки, фемтосекундный лазер, излучение его фокусируется так, чтобы только внутри вот этого стекла достигались вот эти вот условия, и в результате там происходит разрушение стекла, образуются маленькие такие пузыречки, дефекты этого стекла, ну а потом лазером сканируют там и рисуют там соответствующие там изображения, которые хотят, объемные. То есть, изменяя положение линзы, условия, где может достигаться, так сказать, ну, в какой точке внутри стекла может достигаться это условие пробоя, можно менять пространственную координату, а сканируя луч вот так вот, можно, ну, там делать, так сказать, получается объемный рисунок. Ну, может, если не видели, можно показать, это не проблема, сейчас это, так сказать, это целая это, такая индустрия, там люди, так сказать, покупают только лазеры только для этого. Но для того, чтобы поднять производительность, эти, они просят лазеры, которые работают с большой частотой повторения, чтобы много-много-много быстро дырочек делать. Там обычно частота импульса порядка там, сотен килогерц должна идти, чтобы быстро сканировать, чтобы эти вот, понятно, деньги хотят все заработать. Поэтому так. Теперь давайте мы с вами кратко поговорим о тех параметрах, по которым мы с вами должны отличать одну лазерную систему от другой. Теперь вот такая вот тема. Уравнение переноса в усиливающей среде. То есть что мы с вами хотим? Значит, у меня есть какая-то среда. Значит, и вот я ее так нарисую. Какая-то среда. У меня падает излучение с одной стороны. Выходит излучение с другой стороны. Я должен посмотреть, как это, ну, от чего будет зависеть свойство излучения, которое падает на данную среду. Которое падает на данную среду. Ну, падают и выходят, извиняюсь. Давайте посмотрим. Ну вот я беру для простоты. Беру для простоты вот такую вот двухуровневую систему. Считаю, что у меня есть излучение, которое падает вот здесь вот на этот вот черный ящик, который я нарисовал, ну, на какой-то частоте ню. Оно имеет какой-то спектр, но спектр достаточно узкий, и поэтому относительно того спектра, который я имею, будут участвовать только два уровня. Я про остальные уровни могу забыть. Тогда, когда у меня этот свет падает, естественно, какие процессы? Процессы, связанные с поглощением излучения, и процессы, связанные с излучением. Теперь обращаю ваше внимание, что если я направляю на вот эту вот среду, вот на эту среду, вот это вот наше излучение, и смотрю, что у меня здесь вот есть на выходе в том же самом направлении, то это означает, что не видно? Свет зажечен? Ну там ничего такого особенного нет, там квадрата две стрелки. Значит, это означает что? Что если у меня есть то поле, которое падает на эту среду, да, то я могу выкинуть из рассмотрения спонтанное излучение, которое у меня будет происходить вот в этом моем черном ящике. Почему? Потому что внешнее поле будет сильнее с одной стороны, с другой стороны я буду рассматривать излучение в определенном направлении, а спонтанное излучение у меня будет размазываться по 4 пи стеродиан, и в это направление вклад будет несущественный. То есть я говорю о том, что вот я взял излучение, направил его и смотрю, как это излучение у меня меняется после прохода через среду. Вклад спонтанного излучения, он будет пренебрежимо мал, я его могу не учитывать. Поэтому я давайте начинаю записывать и говорю, что? Что если N1 это число частиц на первом уровне, N2 число частиц на втором уровне. Значит, мы сразу с вами помним, что когда мы берем число частиц, мы сразу говорим в единице объема. Да? То есть мы с вами никогда не пытаемся учесть размеры вот этого черного ящика, мы всегда говорим, что про единицу объема черного ящика. Значит, дальше мы с вами о чем говорим? Что если мы говорим процессы, связанные с поглощением, значит, сколько будет энергии поглощаться? Число переходов, которое будет совершено. Это что такое? Скорость перехода или вероятность перехода на число частиц здесь и на энергию кванта. То есть это будет энергия, она будет определяться чем? Числом переходов в единицу времени, да, на энергию кванта. Тогда это у нас будет энергия, которая поглощается в единицу времени. Если я здесь поменяю N1 на N2, а W1 на W2,1, то получу энергию, которая излучается в единицу времени. Да? Тогда dρ по dt, это у меня будет что такое? Изменение плотности поля в единицу времени. Соответственно, эти процессы с излучением идут на увеличение плотности поля, процессы, связанные с поглощением, идут на уменьшение плотности поля. Ну и с учетом того, что если мы с вами учитываем распределение излучения по частоте, то я пишу здесь наши спектральные коэффициенты Эйнштейна с учетом, так сказать, того, что у нас поле распределено по, так сказать, частотам. G от него это функция формы линии. Мы с вами говорим, что спектральный коэффициент Эйнштейна есть интегральный умножить на функцию формы линии. Мы об этом с вами писали. То, значит, итог мы очень легко найдем. Для того, чтобы ну, наша задачка с вами была, так сказать, не такой сложной, я задался следующим, что давайте мы с вами сделаем так. Пусть форма линии, которой обладает наш атом при переходе из первого состояния во второй или наоборот, есть вот такая Лоренцева функция. То есть вот у нас эта функция формы линии определяется свойствами уровня первого и второго. Пусть она будет вот такая вот Лоренцева функция, где ν0 это частота максимума, а Δν это ширина на полувысоте. То есть я просто взял для примера Лоренцеву функцию. Это не важно, просто для примера. И если у меня падает вот это вот теперь поле, частота поля, она соответствует вот этой частоте ν0, то есть грубо говоря, это означает следующее, что спектр поля уже, чем спектр излучения атома. И основной, значит, спектр поля попадает на ν0, на эту частоту. То я просто здесь для простоты приравниваю ν равно ν0 и получаю вот это выражение. 2 делить на π на Δν. Δν ширина на полувысоте. Обращаю ваше внимание, что я мог сюда написать другую функцию. Мне это было абсолютно без разницы, мне важно, чтобы один раз зацепить смысл физический. Значит, что мы с вами получаем? Давайте сюда смотреть. Теперь, dρ по dt. Я теперь должен вот это вот выражение, должен его расписать, имея эти выражения, имея, так сказать, чему равняется функция формы линии, когда ν равняется ν0. Значит, все нам здесь известно, за исключением чего мы здесь с вами должны были записать еще. Что мы здесь должны были еще с вами учить? К чему равны населенности N1 и N2? Ну вот здесь вот мы больше, в принципе, с вами, у нас здесь ничего нет, вот как бы все мы с вами здесь учили. Значит, смотрим, вот здесь вот N2 минус N1, все эти вероятности выразили через вот B1,2, B1,2 и B2,1 у нас связаны, ну и все дальше записали. То есть все выражения, которые у нас есть, это использовали, ну и все сюда подставили. И подставили также, что G на частоте ню равно ню 0 равняется вот этому выражению. Теперь я единственное, что хочу сказать, что dρ по dt, это, так сказать, или ρ, это плотность поля, то есть энергия поля в единице объема. Когда мы с вами вот решаем задачку о распространении света через какой-то черный ящик, мы с вами измеряем интенсивность света. А соответственно, я просто хочу, так сказать, вот в этом выражении из плотности поля перейти к интенсивности света. Значит, как это сделать? Вас спрашиваю, чтобы это, так сказать, стало ясно. То есть интенсивность света — это энергия, которая падает на единицу площади в единицу времени. Ну, по определению. Это энергия, которая падает на единицу площади в единицу времени. Как у меня связь между ρ и I должна цилиндр, у которого плотность ρ, должен перемещаться через эту площадочку со скоростью движения цилиндра чему равно? Скорости света. Значит, за единицу времени сколько энергии туда попадет? Ну теперь я перевожу все это. То есть если я теперь вот здесь вместо ρ есть вместо dt я напишу что? Путь, который проходит свет за единицу времени. dz. Тогда я вот от этого выражения могу привести к выражению dy по dz. То есть dz это что такое? C на dt. И это что такое? Это ρ на c. Ну, c сократилось, поэтому выражение то же самое осталось. Вопрос есть? Если есть вопрос, спрашивайте. Ну?
Чего?
Там, в общем.
Там ну, c
должно быть. Где? А у нас d и d, там внизу.
Вот это вот.
У нас же c-шки сократиться должны.
Подождите, откуда она взялась? Сейчас подождите.
Шпион.
Сейчас скажем. Если у нас dt расписать, как dz деленное на c.
Так, оно должно сейчас. Оно должно сейчас, подождите, давайте. Ро. Я пишу это и делить на c, да? dt я пишу, это dz делить на c. Сюда она у меня уходит. Так, теперь вот это ро. Я тоже должен поменять в и. И тогда у меня здесь появится и делить на c. То есть вот здесь вот ушло, но за счет того, что вот это ро я тоже превращаю в и, вот здесь вот c остается. Согласны? То есть я как вот это ро, и это ро должен был поменять. Я получил такое выражение. На что это выражение с вами похоже? Ну, вы это 100 раз писали. Что это за такое выражение? Как вам это писали? Вот вы писали вот эту формулу 1000 раз. Ты и по dz равняется минус альфа. Писали такую формулу? Вы называли омский закон Бугера, Ламберта, Бера. И вот этот вот альфа вы называли коэффициент поглощения, помните? То есть, соответственно, я просто вот все то, что у меня вот здесь вот, как вот это альфа, я могу выразить и получить, чего он мне равен. Я обращаю ваше внимание вот на что, уважаемые коллеги. А у нас время сколько осталось? Сколько мне можно говорить?
7 минут.
7 минут, спасибо.
Обращаю ваше внимание вот на что. Смотрите, когда вы или мы вместе с вами писали вот эту формулу Бугера, Ламберта, Бера, dy по dz равняется минус альфа и. Если я посмотрю вот на эту формулу, как мы ее с вами выводили, это означает, вот, чтобы вы правильно поняли физику, что мы с вами смотрели какие процессы, вот такой и такой. То есть это означает, что формула Бугера, Ламберта, Бера, она работает когда? В линейном приближении, в линейной физике. Никаких нелинейных процессов, связанных с тем, что, допустим, у вас есть поглощение света, там, которое нелинейное поглощение света, ничего у нас здесь по физике нет. Учитываются только линейные процессы. Вот это, пожалуйста, так сказать, для себя отметьте, потому что если я там здесь напишу альфа и квадрат, то физика будет другая и закон будет другой. Вот если я здесь напишу альфа и квадрат, то физика будет другая. Такие процессы тоже есть. Такие процессы тоже есть. Но в этом случае, когда мы будем с вами говорить, вот этот коэффициент альфа или результат прохождения вот света будет функцией, так сказать, координат, функцией интенсивности света или энергии падающей. Пожалуйста, здесь мы учитываем только линейный процесс. Итого, мы с вами знаем, что такое коэффициент поглощения. Это вот dy по dz минус единица на i. И вот у нас такой с вами получился. Я сейчас хочу немножко с вами поговорить вот об этой формуле. То есть если мы с вами взяли простую двухуровневую систему в качестве вот этого черного ящика, направили узкополосное излучение, взяли, что наши атомы в нашем черном ящике обладают вот такой лоренцевой функцией формы линии, что частота излучения лазера узкая, падающая вот сюда, то в этом случае коэффициент поглощения определяется вот таким вот выражением. Смотрим, давайте анализировать это выражение. Давайте анализировать это выражение. Первое. Ясно что? Что альфа – коэффициент поглощения. А почему? Вот когда здесь стоит минус, это коэффициент поглощения, ну в определении. Давайте смотрим, если это коэффициент поглощения. Если у меня частиц вот здесь вот на этом уровне нет, то в этом случае n2 равняется нулю, и в этом случае я буду что получать?
альфа будет отрицательной величиной. Это есть реальное поглощение, когда это означает, что, когда вот здесь у меня появится вот это отрицательное, подожди, почему альфа? Так нет, здесь неправильно. Поменяйте знак. Нет, здесь альфа должно положительно быть. N1 на G1 минус N2 на G2. Альфа должно быть положительно. Потому что иначе поле будет расти неправильно здесь. Если я его ввел, вот А, ну смотри, так. Ну правильно, вот она ошибка. Я здесь минус поставил, а вот эту скобку не перевернул. Вот N. То здесь скобку, я вот здесь поставил минус, скобку не перевернул. Вот здесь вот. N1 на G1 минус N2 на G2. Правильная формула. Извините, пожалуйста. Итого, давайте я повторю вывод. То есть, если у нас частиц в состоянии 2 нет, то в этом случае у нас будут только переходы, связанные с поглощением. И в этом случае поле у нас будет с вами уменьшаться. За счет перехода, связанного с поглощением, будем иметь коэффициент поглощения больше 0. Если у нас будут частицы в этом состоянии, то дальше будет игра. То есть, если у нас частицы все или много в возбужденном состоянии, то в этом случае у нас с вами будет наблюдаться, что усиление. То есть альфа станет отрицательным, в этом случае будет наблюдаться усиление. То есть вся игра получается в рамках наших населенностей. То есть если у нас с вами N2 станет больше, чем N1, вот я на эту скобку смотрю, то в этом случае я буду получать усиление. Здесь надо так минус поставить, здесь станет ясно все. То тогда будет усиление. Это означает что? Вот мы с вами говорим, что теперь для того, чтобы наблюдать усиление в нашей среде, мы каким-то образом должны сделать так, чтобы вот эти населенности были таковы, что N2 было больше, чем N1. А теперь вот еще обращаю ваше внимание вот на какую штуку. Когда мы с вами пишем формулы, мы пишем вот эти G1, G2, все это правильно пишем. Когда пишутся слова в учебнике, обычно про все эти населенности, как-то так вот много не говорится, говорят о том, что населенность этого состояния должна быть больше, чем это. Населенность второго состояния должна быть больше, чем первого. Реально это, почему такая штука? Потому что в большинстве случаев эти населенности, кратности вырождения примерно одинаковые. И игры кратности вырождения нет. Вот я обращу ваше внимание на игру, связанную с кратностью вырождения, когда мы с вами будем говорить про CO2 лазер. Там это будет интересно посмотреть. Почему? Потому что мы будем говорить о переходах между колебательно-вращательными состояниями. И за счет того, что при большой величине вращательного квантового числа вырождение может быть большое, а расстояние между уровнями не такое большое, там вот эти кратности вырождения не сыграют свою роль. Но это должны быть определенные условия. Почему? Потому что вот в этом случае получается так, что расстояние между состояниями колебательными небольшие, а вращательное квантовое число может быть большое. Вот я вам покажу, как это там в CO2 лазере свою роль играет. Обычно, когда вот мы с вами рассматриваем, рубиновый лазер и так далее, это все не принципиально, поэтому люди обычно в учебниках и не пишут. Но формула строго должна быть написана так. Правда, здесь будет знак минус ставить. И что у нас там по времени? Все, да? Тогда давайте я последние слова говорю. Значит, наша с вами задача. То есть, если мы хотим, чтобы наша среда усиливала, мы должны создать условия, когда населенность верхних уровней больше, чем нижних. Вот об этом будем говорить дальше. Все, спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста.